ते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Так, наша задача прочитать четвертую главу целиком, без комментариев. Возможно, мы где-то будем останавливаться. Это третья песня, четвертая глава. Видура встречает Майтрею. Здесь приводится очень сокровенный разговор между Видурой и Майтреей, великим мудрецом. Начну с первого текста. Удава увача атта титат ано гьята утва нитва чаваруни тайви прамшита гьяна друктар марма паспришу. Перевод текста. Затем все они, потомки Вришни и Бходжи, с дозволения браманов отведали остатки просада и выпили рисового вина. От вина у них помутился разум. И в беспамятстве они принялись осыпать друг друга оскорблениями, которые ранили их в самое сердце. Необычный момент описывается. Это было во время принятия просада. Возник конфликт. Рисовое вино – это был поминальный обряд. То есть они собрались, собственно, по поводу поминания погибших кшатриев на поле битвы Курукшетра через примерно несколько тысяч лет, может быть, не помню, сколько они еще жили после Курукшетра, около 30 тысяч лет, может быть. И они регулярно проводили такие обряды, поминали кшатрии. И в этом случае рисовое вино – это поминальный обряд. Чаша передается по кругу и просто пригубляется. Не то, что напивались безмерно. Но тут произошло странное событие, потому что даже просто пригубив это рисовое вино, не глотая практически, они сильно опьянели. Сильно опьянели. И посмотрели друг на друга, вдруг всплыла их память их совершенных неправедных поступков во время битвы, ошибок. То есть есть кодекс кшатрия. Например, нельзя убивать человека напуганного, растерялся от страха, не применяет оружие к воину, дает ему возможность оправиться. Сильно не вступает в схватку в единоборство со слабым тоже. Это равно искать себе соперника. Если кто-то в поединке, никто не вмешивается туда. Убегающий противника не применяет оружие. Обезоружен, убегающий из страха, занятый сражением с кем-то, кшатрик, блюдет кодекс кшатрия. Но тут были события, когда нарушался кодекс кшатрия. У всех в памяти вдруг всплыли все эти события, и они стали упрекать друг друга. Каждый совершал какие-то ошибки, оказывается. Именно поэтому хранил это в самое сердце. Честь кшатрия – самое болезненное для воина. Значит, просад, вино, обвинения начались. На закате солнца, когда хмель ударил царевичам в голову, их ум помутился. Они сами уничтожили друг друга, подобно тому, как трение стволов бамбука приводит к уничтожению леса. Это были самые могущественные люди того времени. В чем было их могущество? Оно не было иллюзорным, как у обычных людей. Иллюзорное могущество люди забывают со временем. Вот человек сейчас живет на земле, он, может быть, обладает могуществом, знаниями или властью, и очень богатый, оказывает влияние на все общество, и все знают его имя. Это могучий человек, который слава спутствует ему. Но в чем иллюзия? Когда он уходит с планеты, на это место носит кто-то другой, а его забывают. Так происходит. Но вот слава Богу не меркнет. Даже атеисты, они все же не могут оставить в покое эту тему. То есть о Боге они размышляют. Пытаются все-таки философски осознать эту истину, если нет Бога как личности, вот этого вот, религиозных фанатиков, да, если послушать, то должен быть какой-то источник, они все равно мыслят о нем в других категориях. То есть не могут отвергнуть эту идею в принципе полностью. Они ее трансформируют, применяют к своим, как бы, вот, к своему разуму, к своей культуре, к своей политике, к своей науке. Но понятие Бог всегда присутствует в человеческом обществе. Если даже вы видите какие-то аборигенов, у которых нет какой-то традиционной религии, конфессии развитой, они все равно поклоняются высшей силе природе. Это человек. Он все равно видит, что есть какие-то высшие силы, превосходящие его. Если гром ударяет, то он падает в поклоне, там, высок горы, срезает молния, знаете, это падает в море, этот, падает и кланяется этой силе, откуда исходит эта молния, неведомой силе он признает это. Это в человеческой форме жизни, естественно, в природе, инстинкт признавать высшие силы, когда они проявляют себя, он сознает это, да, есть. Для материалиста, такого грубого атеиста, Бог приходит как смерть неодолимая. Вот тут он признает, эта сила неодолима, она приближается к нему, ничего. Ничего не нужно сделать. Это тоже сознание Бога пропадает. Я жизнь, я смерть, Кришна говорит, благоволите. Это тоже его проявление. Но для разных людей по-разному себя проявляет. Ядовы, Поджи, вот эти вот великие-великие воины, они были очень приближены к Богу. Люди их отождествляли с Богом, потому что это его семья была. Он не мог позволить остаться им на планете, проявлять такое могущество, неслыханное. Не мог никто из людей осмыслить их могущество. Невозможно было. Поэтому они могли поклоняться этим ядовам после ухода Кришны. Люди бы запутались, кто есть Бог. Вы думаете, это что-то простое? Но вы можете увидеть, что в ведической культуре сейчас, если возьмем Индию, или взять ИСКОН, его историю. Здесь было много аватар. Да, и не просто это была шутка. Были последователи, люди верили в это. Люди верили, что Бог не зашел на Землю. Что ж, я лично знал одного аватара, который вот прогремел на весь Советский Союз. Во всех городах, где ездил, были расклеены его портреты. На каждом столбе города, без шуток. Белое братство называлось движение. И люди переговаривались, говорили, Бог сошел на землю, похоже. Посмотрите, все города, все провозглашают, что Он явился. Иоанн с вами, и Мария, Иисус Христос. Так их называли обои. И то есть люди верили в это. Пока их не изолировали, там, не наказали, тогда не усомнились в этом. И такой же прием. Как усомниться в могуществе ядовов, как не забыть Бога? Скажете, ну неужели было непонятно, кто из них Бог? Если мы находимся у подножия вершины, то вот эти соседствующие вершины, они могут быть выше казаться, то есть близко к нам. А дальние вершины могут казаться ниже. Это не так просто увидеть, эту разницу. Для нас Брахма, Вишну и Шива мы не сможем различить, если увидим. Наш уровень не позволяет различать такие вершины. Если я скажу миллиард миллиардов, кто сможет представить это? У нас не хватает, видите, внутренней энергии, чтобы осмыслить эту цифру. А если умножим миллиард миллиардов на миллиард миллиардов, скажем, какая разница? Для нас это будет одно и то же. Что это непонятно, что это непонятно. Поэтому здесь люди могут запутываться. Обычно люди сильно попадают под влияние сильных мира сего. Для них это боги. Поэтому Кришна решил, прежде чем он уйдет, уничтожить всю династию ядов. Вот в такой пьяной драке, чтобы никто потом не вспоминал об их могуществе. Это секрет династии ядов. При этом для них это не было никакой проблемы, не беспокойтесь об этом. Они осознавали, что возвращаются обратно на свои места. Матрас? Нет. Дехинасми? Нет. Хадихе? Камрам? Йованам? Джара? Татадихантара? Прапти? Тирас? Татаранамухи? То есть тело меняется?
Меняется.
От детства к юности там, и так далее, к старости меняется тело. Ну так же после смерти этого тела меняют новое тело, как одежда. Татрас, тирас, татран на мухете. То есть тхиру это вообще не беспокоит. Вы беспокоитесь, когда меняете старую одежду на новую одежду? Это тхира называется. Мы уже постепенно становимся тхирами, уже улыбаемся. Когда с материалистами говоришь, никто не улыбается. Если нас пугаете. Если нас пугаете смертью. Ну, потому что вы боитесь смерти, потому что это вы не тхиры. Это обычный факт природы, от чего вы боитесь его. Вы должны просто знать, что это такое. Что это за явление. И знать, как жить с этим явлением дальше, потому что вы-то душа, вы не умираете. И так эти династии Яду, не беспокойтесь о них. С ними все в порядке. Предвидя с помощью внутренней энергии гибель своей семьи, Господь Шри Кришна, личность Бога, отправился на берег Сарасвати и, напившись из реки, сел под деревом. Все, что делает Кришна, имеет многогранные значения. То, что он сел под деревом Бадьян, тоже будет описываться, упоминаться, что в этом тоже был смысл и значение. Это необычный человек, он не садится случайно куда-то. Все, что он делает, это абсолютно истина. Даже то место, где он сидит, становится местом священным, духовным. Сел под деревом. Господь ограждает от всех бед тех, кто предался ему. Поэтому, решив уничтожить свою семью, он, прежде чем сделать это, велел мне отправиться в Бадрикашрам. Это Удава вспоминает. Удаву он устранил из этого события. Удава – ближайший его спутник. Он не участвовал в этом процессе. Кришна сказал, уходи, Бадрикашрам. Все остальные уйдут на свои места на высшей планете. Ты должна остаться на земле, иди Бадрикашрам. Удава был крайне расстроен, был в полном смятении, что им придется остаться на земле и больше не видеть Господа Кришну. Он рассчитывал уйти вместе со всеми. Для него это был удар. Почему он меня одного отверг, оставил здесь на земле, а сам ушел? Но Кришна объяснит причину. В чем причина? Сел под молодым деревом баньян спиной к этому дереву и положил правую стопу на левое бедро. Стопа была открыта. Таким образом Кришна сидел в такой позе. Молодое дерево баньяна олицетворяло эту вселенную. Молодую вселенную. Она не старая наша вселенная. Она небольшая. Небольшое баньяновое дерево, раскидистое. А эти деревья очень красивые. Они как бы являются, символизируют материальную вселенную, потому что в баньянном дереве нельзя обнаружить корень, трудно обнаружить изначальный корень. И оно превращается в такого гиганта, ну, чудесное явление дерева. Есть высокие деревья, а баньян может раскинуться на несколько миль, одно дерево. Мы видели одно такое дерево в музее, парке Чинай. Там также есть музей Рериха в том парке. Одной из достопримечательностей, там есть дерево баньян, которое раскинулось там, например, на одну милю квадратную. И оно шагающее дерево. Вырастает стебель, первый ствол, ветви. И из ветвей спускаются новые стволы. Так оно шагает, это дерево. Постепенно первый ствол может высунуть и отмереть. И вы уже не знаете, откуда начало этого дерева. Непонятно. Этот материальный мир подобен баньянному дереву. Есть начало, но уже никто не видит, где это начало. Где его продолжение и где же будет конец этого дерева. Итак, Удаву он отправил в Бадрикашрам, потому что никто, кроме Удавы, не знал все тонкости преданного служения. То есть религия, она помогает человеку встать на путь веры. Но это только вера. И определенные традиции, обрядовые, как бы в помощь жизни человеку. И главная помощь, главная идея, что религия должна привести к миру в итоге. От эксплуатации человека человеком. Что человек не будет злоупотреблять своим разумом, могуществом, унижать бедных людей или истреблять животных, навредить природе, окружающему миру. Это религия, значение. Но ядая дахи дхармася гланит. Эта религия приводит в упадок время от времени. Если мы не знаем цели и тонкости религии, любая религия придет в упадок. Что же является поддерживающей силой этой религии? Почему она вообще деградирует? Почему люди, несмотря на столько религий, продолжают эксплуатировать друг друга, и природу, и себя? Вот о чем речь. Потом Удава, останься здесь. Если ты не передашь сокровенные смыслы религии, вся религия придет в упадок, рано или поздно. Все кончится. Однако, хотя мне и было известно о его намерении уничтожить свой род, я, у Ариндама Видура, пошел следом за ним. Так был не в силах вынести разлуки с лотосными стопами моего повелителя. Здесь еще раскрывается ведь этот характер Видуры, Удавы. Он пересказывает Видуре вот эту историю, как Господь отправил Бадрикашрам. И что же? Я получил от него этот приказ Бога. Кто может ослушаться приказа Бога? Но я не смог расстаться с ним. Я пошел следом. Вот они, тонкости. Вы все равно идете за Богом. Почему? Вы к Нему привязаны всем сердцем, всей душой, всем разумом, всеми чувствами. У вас ничего другого нет. Вы все пронизаны этой любовью божественной. Как вы можете расстаться с Ним? Вот в чем смысл религии. Вот что имел Удава. И вот эту привязанность к Богу люди могли понять, только пообщавшись с Ним, увидев Его. Ни у кого не было такой любви, как у Удавы. И он пошел за ним, следом. Последовав за ним, я увидел своего господина и покровителя, Господа Шри Кришну, сидящего в одиночестве, погруженного в глубокую задумчивость. Он нашелся пристанище на берегу реки Сарасвати, хотя сам является пристанищем богини процветания. Тут парадокс, когда мы говорим о личности Бога. Держитесь крепко. Никто никогда не сможет его понять. Он безгранично большой и безгранично малый, но никакого отношения не имеет ни к безграничному, ни к малому. Он ходит, и он не ходит. Куда ему ходить? Он везде. Он везде, но вы не найдете его нигде. Так он сам не проявится. И так далее, и так далее. Вот эти все парадоксы, все самые великие противоречия этого мира, которые не совмещаются, не сочетаются, которые стремятся к разрушению взаимному, они примиряются в Боге, говорится, в личности Бога, в конечном итоге. Нет другого прибежища. И нет другого пути. Поэтому здесь такое выражение. Он нашелся пристанище, тот, у кого прибежище берут все миры, нашел прибежище на берегу реки Сарасвати. Несмотря на свой черный цвет, тело Господа вечно исполнено блаженства, знания и бесконечно прекрасно. Его глаза от света восходящего солнца всегда безмятежны. По различным символам, желтым, шелковым одеждам, а также потому, что у него было четыре руки, я сразу узнал в нем Верховную Личность Бога. Здесь он проявляет себя уже не как сын кшатрия Васудевы. Он пришел сюда, к Васудеве и Деваке, когда они были в тюрьме, Камса заточил их. Когда он пришел в форме ребенка, Деваки удивилась, что ребенок просто появился в подоле. Вдруг был в чреве, вдруг сразу появился в подоле. Не было вот этого процесса рождения. И он был уже украшен всеми атрибутами, украшениями при этом. Они смотрели козовороженные, и глазам не верили. Неужели Наше желание исполнилось, Верховный Господь пришел нашим сыном. В этот момент он явился перед ним в четырехкрылой форме, как в рай. Так он явился в этот мир. Так же уходит из него. Являясь в четырехкрылой форме. До этого он играл роль сына кшатрия и сына Ишоды. Как бы был не в человеческих рамках. И в то же время действовал так, как будто никаких рамок и законов у него не существует. 16 108 жен, город на море Двараку за одну ночь. Совершал такие чудеса, которые не вмещаются в голове сегодня ни у кого. Бедные люди думают, что это просто мифология. Бедные, несчастные люди. Им трудно поверить, что Бог всемогущий вообще. Они видят Вселенную, а думают, нормально. Город на море Дварака сложно. Это вряд ли он мог сделать. Вселенную создать понятно. Кто-то создал, да, но не Кришна же, ну. Это пастушок, с которым на флейте играет. То есть есть проблемы. Поэтому, чтобы как бы поставить точку, он проявил форму Нараяны, чтобы никто не сомневался. Господь сидел, прислонившись к стволу молодого баньянового дерева и положив лотосную стопу правой ноги на левое бедро. Сидя в этой позе, он выглядел вполне довольным. Вполне довольным. Несмотря на то, что отказался от всех домашних удобств. Не было кухни, туалета, ничего не было. Диван, кровати тоже не было. Просто под деревом сел, стопу положил вот, правую на левое бедро и был абсолютно доволен этим. Попробуйте правую стопу на левое бедро и быть полностью довольным. Ну, никакой другой причины. Это Верховный Господь. То есть Бхагаван, мы сейчас изучаем личность Бога. Смотрите, одновременно это личность, одновременно это Бог. Вот эти две концепции, когда соединяются, у нас должно треснуть материальный разум. Распасться на части, материальный ум. И чувства должны устремиться все туда, если есть вера. И вот тогда мы сможем почувствовать, что это такое. Что понять невозможно, но почувствовать можно. Экстаз. От всех домашних удобств. Тем временем счастливый случай привел в это место странствовавшего по свету Майтрею, великого преданного Господа, друга, и доброжелателя великого мудреца Кришна Двайпаяны Вьясы, друг Вьясадевы Майтрея. Это не что-то простое. Вьясадева один такой вообще в мире. Это его был друг Майтрея. И как? Счастливый случай, говорится. Счастливый случай, представьте его, образ. Он счастливый случай. Когда он приходит, вы всегда радуетесь. Если даже не знаете его, кто это такой. Но он счастливый случай. Он служит Кришне. Понятно, Кришна сел, счастливый случай тоже послужил ему. Пришел Майтрея. Не удивляйтесь, все складывается автоматически, если Кришна присутствует. В сознании Кришны именно так. Если вы служите Кришне, все будет складываться автоматически, только не спешите. Слишком. Не давите на Кришну. Он знает, когда, что нужно делать. Когда кто из вас скажет, выйдет замуж, когда кто никогда не выйдет замуж. Он это все счастливый случай делает. Это все сделает счастливый случай с вами. С каждым. И с каждой. Нужно просто ему доверять. То есть, смотрите, Майтрея был одним из учеников Махариши Парашара, отца Вьясадевы. Поэтому они всегда дружили. Вот такие личности описываются здесь. Неслыханные. Майтрея Муни, который был сильно привязан к нему, Господу, потому была возможность встретить его, как бы случайно. О, пришел в лес, а там Кришна сидит на дереве. С вами такое случалось когда-нибудь? Идите в парк, джапа повторяйте, там Кришна сидит. Счастливый случай.
Очень хотел. Какой парк идти?
У нас был храм на окраине Петербурге. Ну, частный дом. И через один дом кладбище. То есть конец поселка был, кладбище. Там жили брамачари у нас. Ну, не только брахмачари, жили, садхану соблюдали, преданные. Рано утром, когда заканчивалась служба, они выходили в кладбище. Джапа повторять, расходились по кладбищу. Ну вы представьте, это раннее утро, тишина такая, там могилы кругом. И люди, кто в белом, кто в оранжевом, так проплывают, да, бродят по кладбищу, так, знаете, курсируют так вот. Такой space out, знаете, такой. И иногда они только утром и днем ходили туда. И говорили, нам это напоминает о временности жизни, и нам это очень хорошо, джапа хорошо идет. Люди иногда приходят на кладбище, помянут родственников там своих. И видя это зрелище, убегали туда. Ну, то ли привидение, то что такое вообще? В каких-то простынях какие-то существа там ходят. Это называется счастливый случай, да? Они увидели преданных. Они Бога не увидели, но преданных могут увидеть. Шри Бхагаван Увача. О Васу, мне известны все твои помыслы. И потому я знаю о желании, которое возникло у тебя в давно минувшие времена, когда Васу и другие полубоги, трудившиеся над созданием Вселенной, совершали жертвоприношения. Ты хотел получить возможность общаться со мной. Я дарую тебе ту возможность, которая почти недостижима для других. То есть это желание Майтреи увидеть Господа возникло очень-очень давно, еще когда Вселенная вот только создавалась. Были этапы творения Вселенной. И когда-то очень давно это желание зародилось в сердце Майтреи. И здесь Кришна говорит, ты хотел получить возможность общаться со мной лично, с личностью Бога. Что все мудрецы, они общаются с Брахманом или Параматмой. Они об этом думают, об этом. Ну, совершенство, развитие Брахмана или осознать Параматму в сердце, и все, ты всеведущим становишься. Достаточно. Но у него было особое желание. Почти недостижимое для других людей. Почти недостижимое. Практически никто не знает о том, что можно общаться лично с Богом, видеть Его форму, деяния, качества, то есть лично. Никто не обладает такими же качествами, чтобы встретить Его. Это фактически уже жизнь Вайкунхи, духовного мира, не материального мира. Материальный мир, вы понимаете, как Брахман и Парамат максимум. Это очень мудрые люди. Но чтобы с личностью встретиться, давно когда-то у тебя это желание появилось. То есть это отличало тебя от всех других мудрецов. Ни у кого такого не было. И теперь я дарую тебе эту возможность, которая почти недостижима для других. Ты это желание выносил, оно развилось, оно определилось в знании, не в невежестве, и теперь ты можешь увидеть меня. Теперь ты не совершишь ошибки, увидев меня. Что самое страшное, увидев Кришну, совершить перед ним ошибку. Сказать, а ты кто такой вообще? Я тут главное лицо. Я грубо говорю об этом. То есть остатки ложного эго, это очень опасно. О добродетельный, твоя нынешняя жизнь, последняя и лучшая из всех прожитых тобой. Поскольку в ней тебе была дарована моя высшая милость, теперь ты можешь покинуть эту вселенную, приют обусловленных живых существ, и отправиться в мою трансцендентную обитель на Вайкунху, Майтрея. Все, ты можешь уходить из материального мира. Покончено, рождение и смерть больше не затронут тебя. Тебе выпала огромная удача. Благодаря своему неуклонному, чистому, преданному служению ты получил возможность встретиться со мной в этом безлюдном месте, наедине практически. О, Удава, в глубокой древности, на заре творения, в эпоху лотоса, я поведал о своем трансцендентном величии Брахме, восседавшему на цветке лотоса, который вырос из моего пупка. Великие мудрецы называли это откровение Шримад Бхагаватам. Бхагаватам само описывается, его начало, когда Брахма в своей медитации, он видит Господа, тот передает ему Бхагаватам 4 шлоки всего. Для Брахмы достаточно 4 шлоки Бхагаватам. Чатуршлока главный. Мы не сможем понять смысла, если прочитаем только 4 шлоки, без комментариев, без разных точек зрения на эту тему. Это достаточно сила интеллекта. Но у нас Бхагавата имеет 18 тысяч шлок с разными разделами, постепенными разделами, чтобы прояснить эту суть. У полубогов тоже не так просто. У них Бхагаватам имеет 200 тысяч шлок. Еще более развернутые подробные знания о материальном творении, об этой природе. То есть у нас не так много представления. Практически невозможно все полностью объяснить. Зависит от мощи интеллекта человека. Также памяти его, его внутренней энергии, тежеса. Если он ленивый, он не сможет понять ничего, что здесь написано. Нужна алертность, очень сильная внимательность, мощная концентрация. Тогда возможно это все не просто понять, а ощутить, что написано в Бхагавате. Но в век Кали люди с плохой памятью, они ленивые, они не ощущают эмоционально, что написано в этих шлоках. Для них это какая-то философия сухая и непонятная. Вообще не нужно. Удава сказал: «О Видура, когда Верховная Личность Бога, Господь Кришна, который каждое мгновение моей жизни дарил меня своей милостью, обратился ко мне со словами, проникнутыми великой любовью, и в течение какого-то времени я ничего не мог ответить ему из-за слез, душивших меня». Я извиняюсь, это не Майтрея было сказано, а Удаве. Удава говорит, ну там мы были с ним, Майтрея тоже присутствовал, но Господь не обращался к Майтрее и даже не смотрел на него. Майтрея еще не развил с ним расу, на самом деле. А Удава имел эту расу, поэтому Господь только для него говорил, но позволил слышать Майтрее эту речь. Вот как случилось. «В течение какого-то времени я ничего не мог ответить ему из-за слез, душивших меня. Волосы на моем теле стали дыбом. Утерев слезы и сложив ладони, я сказал». Вот так человек сознает Бога. Всеми чувствами, умом и разумом. Полностью. То есть у Майтрея не было еще развиты трансцендентные чувства. Он был больше еще философом. «О мой Господь, преданные и занятые трансцендентным любовным служением Твоим лотосным стопам, легко достигают любой цели, относящейся к одной из четырех категорий – религиозности, экономическое процветание, удовлетворение чувств или освобождение. Я же, о великий, всему этому предпочитаю любовное преданное служение Твоим лотосным стопам». Вот кто такой Удава. Четыре вещи очень привлекают людей. Религия. Хорошо. Сегодня это слово непонятное. Давайте его заменим точным словом санскритским. Дхарма. Оно интересует всегда всех людей. Прежде всего. В чем мой долг, моя профессия, моя семейная обязанность? Это каждого человека крайне интересует. Но только об этом и говорят. Учись, чтобы потом работать и поддерживать семью. Это твой первейший долг. Нельзя без этого. Ты не сможешь жить без этого. Это религия, на самом деле. Исходит из религиозных заповедей, которые описывают природу этих всех вещей. Где человек живет, в какой среде должен жить человек. Религия. Сильный интерес. Экономическое процветание. Сегодня только об этом и говорят. Экономическое процветание. Но без религии невозможно. Люди не освоили слово «дхарма» и думают о артхе, об экономике. Прабхупада говорит, они сумасшедшие. Они просто больны. Экономическое процветание – это побочный результат дхармы, это не цель какая-то. Если экономика не складывается, если у людей кризисы постоянные, нехватка чего-то, означает, что религия пришла в упадок. Вы не сможете на безбожие построить экономическое процветание, что люди будут лгать друг другу, обманывать друг друга, это безбожие называется. Находиться в иллюзии, что я тут главный, я добьюсь своего, я выиграю, я буду победителем, я уничтожу врагов, я. Это безбожие. Никто никогда не построит цивилизацию таким путем. И из него, из этого процветания экономического возникает уже другая платформа, приходит сама. Это счастье материального характера. Что это за счастье? Кама. Не то, что люди думают сегодня про каму. Кама имеет очень высокие, тонкие формы. Это слава доброго имени. Это высшая форма счастья в этом мире. Слава доброго имени, навеки прославиться в этом мире. И даже когда вы уже прославились, обрели все эти четыре ступени, обрели эту мощь, могущество, Вот тогда вы задумаетесь об освобождении, вас уже это больше не интересует. Но Удова говорит, я даже об освобождении не думаю. Я просто предпочитаю служить во лотосностопам. Больше ничего не хочу. Даже освобождение меня не интересует. Ни дхарма, ни артха, ни кама, ни мокша. Я просто твой вечный слуга. Это Удова. Это редкое явление в этом мире. О мой Господь, даже великих мудрецов охватывают сомнения, когда они видят, как ты, всемогущий Господь, свободный от всех желаний, занимаешься кармической деятельностью. Тоже делаешь, действия совершаешь. Как ты, нерожденный, рождаешься, как ты, кому подвластно неодолимое время, в страхе бежишь от врага и укрываешься в крепости. Как ты, черпающий наслаждение в самом себе, наслаждаешься семейной жизнью, окружив себя женщинами. Вот они противоречия. Вот почему так личность сложно понять. Мы знаем, что личность обусловлена. Но Бог-то не обусловлен. Но как соединить личность и Бога в одну концепцию? О мой Господь, время не властно над Тобой, вечным и неделимым, а Твое совершенное знание не имеет пределов. Ты вполне можешь принимать любые решения сам. Однако Ты обратился за советом ко мне, словно пребывал в растерянности, чего с Тобой никогда не бывает. Твой поступок приводит меня в недоумение. Удова очень образован, самый образованный из всех. Прямой ученик Брихаспати, учитель полубогов, Удова. Знает все веды в совершенстве. И Кришна в Двараке отводит ему роль личного советника. Когда возникает затруднение, Кришна делает так. Так, Удова. Но Удова осознает его положение на самом деле. Что все его качества, знания и разум Удовы – это дар его. Теперь он к нему уже обращается. Это любовь. Хираньякашипу был зрелым демоном, знающим веды. Отправил своего сына Прохлада в школу пятилетнего. Через какое-то время взял его на колени и сказал, расскажи, чему там ты научился, духовный учитель. Это любовь. Зачем ему слушать пятилетнего ребенка, скажите? Он сам все знает, не так ли? Если воспитываете своих детей в таком духе, думаете, я без тебя все знаю, помалкивай, просто делай, что я говорю, то у вас просто нет любви. Если любовь, вы сначала спросите, что ты думаешь, что ты чувствуешь, какое твое мнение. Даже пятилетнего ребенка спросите, чтобы понять его, почувствовать лучше, это любовь. Оно будет интересен в любом возрасте человек. Мой Господь, если ты сочтешь меня достойным, открой мне, пожалуйста, то трансцендентное знание, которое необходимо, чтобы постичь тебя. Знание, которое ты в свое время поведал Брахмаджи. В начале творения Господь передал все Брахме. Удова сейчас просит его. Вот то самое знание. Поведай мне. Такой у него интерес к Богу. Все расскажи о себе. Такая любовь, что Кришна расскажет ему о себе все, что должен. Тайна тайн вообще. Никому больше. Вот Арджуне и Удове было рассказано о Бхагавад-гите. Но Удове она была рассказана еще больше, глубже, чем Арджуне. Вот сейчас к этому идет ситуация. Когда я открыл Верховной Личности Бога свое сокровенное желание, Лотосокий Господь рассказал мне о своем трансцендентном бытии. Так я узнал о пути самопознания от своего духовного учителя, личности Бога. Затем, обойдя вокруг него, парикрама, по часовой стрелке, если встретите, то нужно по часовой ходить, не против часовой. Я покинул то место и перешел сюда, охваченный горем разлуки. Дорогой Видура, лишенный счастья лицезреть Господа, я совсем обезумел от горя. Чтобы смягчить эту боль и исполнить его волю, я направляюсь сейчас в Бадрикашрам, расположенный в Гималаях. Он до сих пор существует. Дарикаша. Шамбала называют еще там по-разному. Тут есть Шамбулак. Так что Казахстан верит, что тут Шамбала. Так что не были еще? Были уже на Шамбале? А видно по глазам, что все уже просветленные везде. То есть вы понимаете, что тут написано? Это же не так просто. Понятно, что были в Шамбале? Ясно дело. Там в Дарикашами Верховный Господь, воплотившийся в образе мудрецов Нараяны, с незапамятных времен совершает великие аскезы на благо всех дорогих его сердцу живых существ. Если не указать путь аскезы, никто не поймет, что туда нужно идти. Именно в аскезу. Никому в голову не придет такая мысль. Все же идут к счастью, а от несчастья убегают. Аскеза это выглядит как несчастье. То нельзя, то нельзя, то нельзя, какое счастье. Нет, туда ходить не надо. Нужно идти туда, где все можно, не так ли? Весь мир туда же идет. Это мая, это ловушка. И если, когда человек дает пример аскезы, и все видят, как он светится, как он счастлив при этом, вот это заставляет задуматься. Если такой результат, я готов потерпеть. Тогда я готов 16 кругов, 4 принципа, все делать, как надо. Но кто-то должен дать пример, что это счастье превосходит. Счастье чувственных наслаждений. Тогда люди поверят. Нараяна для этого совершает аскезы, чтобы показать пример людям. Шри Шукадева Госвами сказал, трансцендентное знание помогло Видуре справиться со скорбью, охватившей его, когда он услышал оттуда о гибели своих друзей и родственников. Вот как люди справлялись, да, с потрясениями в прошлом. Ну, нужно сказать одну вещь, что в ту эпоху, это 5000 лет назад, значит, примерно, примерная цифра, чуть больше, люди были другие. Есть тело из золота, есть тело из серебра, есть тело из железа. То есть качественная разница. Нет, та же плоть, но качество имеется в виду. Тело из золота не болеет без причин. Вдруг внезапно раз заболел, простудился ни с того ни с сего. Нет, оно не болеет, оно не стареет преждевременно, не теряет память, остроту чувств преждевременно. То есть вам 80 лет, но вы также остры памятью, умом, чувствами, все в порядке у вас. Это тело из золота. Сколько его не испытывай, не изгибай, не сломается. Стойкий человек. Жизненная сила очень активная, как воины на Курукшетре, раненые на вылет стрелой, за одну ночь поправлялись, снова шли в битву. За одну ночь. Очень просто. Такая была жизненная сила. Есть люди, которые экспериментировали с жизнью под водой, там строили города подводные, там другое давление. Там они видели, что меняется у них голос полностью, вибрация голоса. И раны заживают за полчаса, час-полчаса, порезы на глазах затягиваются. То есть при других условиях это тело может по-другому себя вести. Но вот тело, которое из серебра, уже ломается, уже подвержено некой коррозии, чернеет, скажем, да. Уже ум не такой ясный и позитивный. И при сильных нагрузках все же человек может сломаться. Ну а векали тела железные, говорится, они ржавеют постоянно при малейшем поводе, они поддаются коррозии, быстро ломаются и так далее. При этом они еще и тяжелые такие. И ценность снижается жизни тоже. Железная, не так ценная. И золота мало тела. Поэтому, когда люди переживали какие-то события того времени, они глубже все переживали. Их интеллект и чувства, и ум, все было глубже намного. И при этом они справлялись со стрессами как? Осознавали трансцендентное знание. Если не осознавать трансцендентное знание, зачем такая глубина чувств? Вы просто умрете от стресса. Вам лучше быть тупее немножко и счастье в невежестве вообще. Лучше и не чувствовать этого, и не знать, и лучше отвернуться, и так будешь жить счастливо. Это вот философия современного мира. В то время люди были открыты к жизни полностью, и к смерти, и к жизни, и ко всем делам, но они были защищены трансцендентным знанием, вот как здесь описывается. Когда Удава, преданный Господа, облеченный его особым доверием и стоявший во главе всех остальных преданных, уже собрался уходить, Видура, движимый любовью, обратился к нему с просьбой. Ну, тут я могу остановиться, потому что Потому что уже все хотят есть. Может быть, пару вопросов. Мы прочитали с вами 24 стиха. Слава Богу, да? Пожалуйста, если есть вопросы.
Нет, есть вопросы.
Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос. Так как мы социальной проповедью занимаемся, вот мы действительно уже на себе почувствовали, что сила аскезы – это путь счастья. Вот, и понятно, что пример здесь очень важен. Но тем не менее, нам нужно говорить об этом. А многим людям это очень не нравится, потому что я не терпела, что тут терпеть. То есть вообще вот смирение, аскеза, вот. Ну, то есть, насколько вообще вот именно об этом нужно говорить или просто пример показать?
Есть разные учителя для разных людей, поэтому не думайте, что все люди будут у нас учиться, Большинство людей будут учиться под управлением материальной природы. В школе, вот, гурукулы, дети учатся, и всегда есть какие-то задиры, которые друг с другом не могут, дерутся. Что делают учителя? Они зовут того и другого вместе и говорят, ты берешь его за уши, а ты его за уши. По моей команде тяните. То есть, они уже друг друга ненавидят, в принципе, они уже готовы к этому. Но только не готовы, что взаимно это будет одновременно. Значит, когда дерутся, ну, вот я же тебе дам, и все, и проблема решится. Нет, тот тоже отвечает. И так продолжается. А тут вот взаимность. И они под влиянием учителя, послушные, берутся за уши друг друга. И, конечно же, с радостью друг друга начинают тянуть за уши. Сильнее, 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 тот сильнее, тот сильнее, тот сильнее, тот сильнее. Уже уши можно оторвать, правда же? Доходит до предела, и постепенно до них доходит. Чем я сильнее тяну, тем он тоже сильнее тянет. И он начинает отпускать эти уши. И в конце они отпускают друг друга. То есть все, сознание пришло. Так действует материальная природа. Если вы не можете их научить словами, жизнь научит таким образом. Они все равно рано или поздно, ну, придут к какому-то вопросу не будут. О жизни. Все равно им нужно получать какие-то знания. Но не все могут учиться, сейчас у духовного учителя далеко не все готовы к этому. Гуру совсем не нужны, ученики, которые не понимают этого смысла. Кто такой вообще гуру, кто такой ученик? Они думают, а, ну я вот сейчас приму инициацию и там бреду какую-то силу и надеру уши все-таки там. Нет, такие ученики не нужны. Это не ученики.
Спасибо, Гуру Махарадж. Подскажите, вы сказали, вот желание внутри у Майтри возникло. И я так понимаю, вот это желание возникает, мы его у кого-то услышали или приняли, и потом знаниями начинаем его поливать, оно начинает расти, и в какое-то время оно прорастет. Правильно ли я понимаю? Это вот первый вопрос.
Ты уже все объяснил, да, все нормально.
И поделитесь, пожалуйста, Гурдев, как вы практически свои желания взращиваете в ваши семинары?
Как я взращиваю желание? Не совсем будет правильно сказать это. Ну, с одной стороны, это так. Как вы можете взращивать желание, которое вы не понимаете, не осознаете еще? То есть мы берем семечко бхакти, но мы даже не знаем, как оно выглядит. Бросаем в землю. Что мы взращиваем? Само должно прорасти и проявиться. И скорее всего, вы это увидите сначала не в себе. В себе сначала этого не заметите. Скорее всего, сначала вы увидите, как это в других прорастает, и будете удивляться. Я же помню этого человека, какой он был. Боже мой, чудеса. Хари Кришна. Это просто Хари Кришна. Это потрясающе. Скорее всего, это вот так сначала. И кто-то на вас также будет смотреть. Так это вы, да? Это вы. Я вас вспомнил, но у вас совсем другой сейчас. Ведь у тебя, значит, на меня тоже как-то воздействует эта бхакти-йога. Хотя я безнадежен совершенно, но похоже даже на меня что-то есть. Скорее всего, это что-то в таком духе будет происходить. Так же, как если спросить обезьяну, как ты стала человеком? Ну, Дарвин так сказал, я не знаю, но... Никто же не знает. Спросите любое живое существо в этой эволюционной лестнице, каким оно будет в будущем, никто не скажет, не знает, что это такое. Мы принимаем это как лекарство, постепенно приходит исцеление, постепенно становится видно со временем, что происходит в моем сердце. Например, это было описано в Чайтанья Чаритамрите, эта история, Господь Чайтанья сказал о охотнике Мригаре, который был жестоким убийцей животных. Но приняв посвящение и воспевая святые имена, он даже не заметил, как в нем пробудилось сострадание к живым существам. Он не мог даже наступить на муравья потом. На что указал Ангира Муни, друг Нарады. Посмотри, что ты с ним сделал. Этот человек не различал между мертвым и живым животным. Он наслаждался, когда убивал животных медленно. Он так с детства отцом был научен. Это было его чувственное наслаждение охотника. Это доставляло ему счастье и радость, вкус жизни, когда он убивал животных жестоким образом. А сейчас, смотри, чтобы сделать поклон, он с муравьё смахивает с земли, чтобы никого не повредить. Вот так это происходит. По милости духовного учителя это происходит. Не то, что дай-ка я сейчас себя сделаю святым человеком. Ну, так бывает иногда вначале, такие попытки. И все видят, что это такой, знаете, распухший такой святой, знаете. Стал святым, все. И ждет, смотрит, как другие. Оценят или не оценят. Похоже, они все глупые, не понимают. Кто я на самом деле? Если есть вопросы, давайте, можно еще. Если есть время, вопросы, пожалуйста.
Слушай.
Что, все распухли-то еще? Нет, тут все смиренные, даже никто не спрашивает ничего.
Вчера, Гуру Махарадж, мы нашли видео 20-летней давности, как первая группа в первый раз показывала вам, что такое глубокий материальный перевод. Вообще упали просто там всякие тирани, сати. Парам не
сидит. Эволюция института тоже, да.
Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. С одной стороны, вот мы говорим новым людям, что наша цель – это познать Господа. А с другой стороны, вы говорите, что невозможно вообще познать Господа. И вот тогда, тогда растерянность такая наступает. А что же мы тогда здесь делаем? Что доступно нам вот в этой жизни? Поясните, пожалуйста, этот момент, как лучше доносить вот эту высшую цель.
Его никто не знает. Ни здесь, ни в духовном мире. Невозможно. Нет границ его качества. И он всегда обновляется, как бы, новый. Каждое мгновение. Что с этим? Как это вообще представить? Конечно, и там духовные тела у преданных подобны ему. Они тоже имеют такие свойства до какой-то степени, такие же свойства, божественные все качества. Но не в таком количестве, конечно. Количество границ не имеет, на самом деле. Мы говорим о Боге безграничном. Но мы можем на 100% познать свои отношения с Ним. Вот это наука. И когда мы познаем свои отношения с Ним полностью, то есть полностью как себя, как частичку Его осознаем полностью, мы и не хотим знать его до конца. И желание такое, потому что в этом не будет вкуса. Если вы что-то знаете до конца, вы забываете, теряете к этому интерес. Ищите что-то еще большее. Таким образом. Поэтому она остается тайной всегда, еще больше, больше во времени, еще больше углубляется эта тайна. Ведь он говорит, меня не знает никто. Я знаю каждого. Он всегда остается загадкой.
Спасибо.
Что-то вопросов мало у нас в институте. Вроде институт.
И книжка. Это вопрос, правда, по предыдущим лекциям, когда вы рассказывали про качество гопи левого крыла. Я хотела тогда еще спросить про разницу между гопи правого и левого крыла. В чем принципиальная разница?
Левое-правое крыло возглавляет две главные гопи в духовном мире. Их там безграничное множество гопи, но две главные существуют. С одной стороны, это Чандравали, это правое крыло. И левое – это Шримати Радхарани. Между ними есть соперничество трансцендентное. Они фактически никогда не встречаются. Это две самые великие, близкие гопи для Кришны. Но Радхарани все же превосходит даже Чандравали. В чем? Чандравали думает, я полностью принадлежу Кришне. Это полное предание. А Радхарани думает по-другому. Кришна мой. Кришне больше нравится в этом состоянии Радхарани. И роль Радхарани удивительная, настолько бескорыстная. Она знает, что она с собой подчеркивает любовь Радхи и Кришны. Оттеняет ее. Как бы. И она счастлива вообще. Там нет зависти. И значит, это левое крыло, где Радхарани говорит, Кришна мой. Они склонны управлять Кришной, упрекать Кришну, критиковать Кришну. Они поклонились Господу Рамачандре однажды, пели какие-то песни про Рамачандру гопи. Кришна пришел и говорит, а зачем вы поклоняетесь? Я и есть Рамачандра. Кому еще поклоняться? Ну какой это Рамачандра? Рамачандра, он нравственный. Но он смотрел только на одну ситу, а ты смотришь на всех девчонок вообще. Он сын царя Дашаратхи, он кшатри, а ты пастух, и вообще гуляешь туда-сюда. И... А не Рамачандра, нет. Но, говорит, что нужно сделать, доказать, что я Рамачандра? Там такое озеро, значит, если я построю мост, вы поверите, что я Рамачандра? Ну, давай. Ну, несите камни, Кришна, говорит, я буду строить мост. Ну, Рамачандра строил при помощи обезьян, а не гопи, дорогой. Ну, он тогда позвал обезьян Кришна флейты, на корабль, обезьяны все прибежали и стали строить мост на глазах у гопи. Гопи очень удивились. Обезьяны строят мост тоже. Но он не такой, не через океан, через кунду. Но тоже там камни таскают эти обезьяны, работают с энтузиазмом там. Воодушевленные. Построил мост. И говорит, верите, что... Я Рамачандра. Нет, говорит, надо проверить этот мост, надо поразить. Они пошли туда, сюда. Нет, что-то не то все-таки. Нет, это не Рамачандра. Это левое крыло. Когда Кришна с ними играет так. Радхарани идет рвать цветы. Кришна дорогу переграждает. Стой. Куда идешь? Это мой сад. Плати пошлину сначала. Чандравали, он никогда так не делает. Чандравали, она очень почтительная. Она такая любящая. Никогда ничего против не скажет Кришне. Все, что он захочет. Все в его распоряжении, в любое время. Если даже ее обманет, она счастлива. Попробуй-ка обмануть Радхарани. Она войдет в состояние гнева, она уйдет куда-то далеко, и там будет сидеть, и Кришна будет просить прощения, она ему не простит никогда. Однажды она пришла на место встречи Радхарани, в кунджу, в лесную, после захода солнца. Нашла время. У нее черные сари, черные, значит, глаза подведенные, все это от Кришны, значит, вся в таком состоянии Кришны. Она ждет Кришну, он уже кричит с минуты на минуту. А его нет. На таком же дереве, естественно, такой, знаете, такой дом, палатка такая, вот, там все в цветах, эти деревья цветут, медоносят, там пчелы жужжат, все это торжественный гимн. И она ждет Кришну, его нет. Гопи вокруг ходят, ищут, где Кришна, нет его, переживает, Радхарани тоже. Лолита начнет ругать его уже, где этот обманщик вообще. К утру появляется. Весь исцарапанный какой-то, странный, помятый. А Радхарани к тому времени, она уже его не ждет, она уже в гневе, она это сари себе срывает, черный выбрасывает, остается в белом подъюбнике, стирает черные глаза, все черное убирает, все, что напоминает о Кришне. В таком гневе вообще Кришна тут появляется виноватый. Я, говорит, заблудился. Негодяй, уходи отсюда. Не подходи ко мне больше никогда, да вечно вообще с тобой расстаешься. Никто не знает, как их прибились. Ни Лолита, ни другие. Вишака еще более-менее мягкая. Лолита тоже, в конце концов, Кришна тоже не знает, что делать. Все, Радхарани отворачивается и не смотрит туда. Вот такой гнев непреодолимый. И вот тут есть одно существо. Это его как бы служение особое, вот как раз в такой ситуации он появляется. Это черный, страшный, огромный змей на вид. С красными глазами, жуткими вообще. Он заползает в эту кунжу. На Радхарани. И Кришне бросается в объятия. Так они снова появляются. Это левое крыло. В правом там порядок, там никаких нет эксцессов, там все спокойно.
То есть этот змей за левое крыло получается?
Змей, да, он служит Радхарани таким образом Кришне. Все, вопросов больше нет после этого, мне кажется. Продолжаем дальше программу.
Сейчас обед.
Есть рука одна, да? Да? Ну давай, нет рука, случайно подняла. Хорошо. Вопросы?
Послужение.
То есть тоже соберемся, да?
Да.
Так.
Можно на